беззаботные граждане вообще не имели на это права. Во-вторых, не более определенного количества алкоголя в месяц. Систему отменили в 1955 году, но не саму монополию.
В 1995 Швеция вступила в Европейский Союз. Подчиняясь общеевропейским требованиям, в стране упразднили госмонополию на производство спиртного, хотя и до сих пор на долю государственной компании «Виносприт» приходится почти 60% этого рынка. Отказались Швеции и от госмонополии на оптовую торговлю алкоголем, но сохранили на розничную. До сих пор формально любые напитки крепче 3,5 градусов можно купить в Швеции только в государственных магазинах «Systembolaget», работающих с 10 утра до 8 вечера или до 3 по субботам. А включение любого спиртного в меню ресторана или бара требует от их владельца получения от местных властей специальной лицензии. Тем не менее, по оценкам самого правительства, из всего потребляемого в Швеции спиртного только половина приобретается в магазинах «Systembolaget». Остальное либо покупается нелегально, либо привозится из других стран Европейского Союза уже абсолютно легально.
Та же история, что и в Финляндии. С одной стороны, монополия государства в розничной торговле алкоголем формально сохраняется. С другой стороны, спрос в значительной степени удовлетворяется за счет импорта из других стран Евросоюза. В России обсуждаемый ныне законопроект предполагает усиление государственного контроля над базовым сегментом алкогольного рынка, производством и оборотом спирта. То есть государство, по идее, будет контролировать, сколько самого спирта в стране выпускается, а также сколько из него производится потом той же водки. Кстати, какая доля всего рынка алкогольных напитков в России приходится сегодня именно на водку и сколько на другие его сегменты? Из Москвы генеральный директор компании маркетинговых исследований «Бизнес-аналитика» Андрей Стерлин.
Что касается объемных параметров, то большая часть приходится на водку. Это примерно 2/3. В прошлом году, по нашим оценкам, почти 68% по объему и 72% по деньгам приходилось на водку. На втором месте вино – по объему и по деньгам, примерно 25%. Потом коньяк. Ну, коньяк наше, так сказать, русское название, в международном все-таки это бренде. Эта продукция относительно дорогая, поэтому на нее тратится 7% денег, и примерно всего 2% по объему она занимает. И, наконец, игристые вины, или то, что у нас называется шампанским, это примерно 5% с небольшим по объему и около 4% по деньгам.
А еще одна категория крепких напитков – джин, виски, текила и тому подобное?
Очень маленький, но самый быстро растущий сегмент – это так называемый премиальный алкоголь, нетрадиционные напитки, нетрадиционные для России. Тот же самый французский коньяк, виски, текила, джин. По объему это сегмент еще крошечный, примерно 0,25-0,3%. По объему, но, естественно, дорогой, поэтому денег на этот сегмент тратится примерно чуть меньше 3% от всех затрат на алкоголь.
Само по себе введение государственной монополии на производство и оборот спирта способно ли, на ваш взгляд, профессионального маркетолога, существенно сократить долю нелегального алкоголя в России? Ведь, скажем, сегодняшние проблемы легальных водочных заводов «Кристалла» или «Топаза» с новыми спецмарками, из-за отсутствия которых производство здесь время от времени останавливается, вряд ли отражается на производстве нелегальном, скорее даже наоборот.
Признаться, я не испытываю особого оптимизма в отношении этой меры. Как мы все знаем, есть такая вещь в России, как коррупция, и я полагаю, что такая мера может только усилить ее. Прежде всего, потому что существует мощная причина существования этого нелегального сегмента. Ведь не секрет, что даже при выпуске дешевой водки возникает колоссальная маржа. Налогов, акцизов никто не платит, сырье дешевое, так что хватает всем цепочке, производителю, и опту, и рознице. Плюс мы же понимаем, что прикрывает все это дело местные власти, которые, как правило, в доле, если не прямые владельцы этих водочных производств. И, наконец, есть спрос. Наверное, это самое главное. Да, не было бы спроса на вот это дешевое низкопробное пойло, не было бы и рынка.
Спрос этот, видимо, территориально неоднороден, то есть разница от региона к региону.
В малых городах, в сельской местности, где экономика не так хороша, как в крупных индустриальных центрах, денег у населения на пристойные продукты нет. И, собственно, нет и пристойных продуктов в том объеме, в котором они есть в крупных городах, так как, прежде всего, слаба система дистрибуции. А это, в свою очередь, является следствием низкой концентрации в отрасли. На долю 10-15 крупнейших марок приходится не больше 25-30% водочного рынка. И поэтому спрос на дешевые продукты, дешевые низкокачественные продукты удовлетворяется местными, в кавычках, ресурсами, скажем, которые как раз подпитываются вот этим теневым спиртом.
У рынка любого товара есть некая внутренняя логика развития, обусловленная его нынешним состоянием и вновь возникающими факторами, как спроса, так и особенностей производства. Если иметь в виду самый крупный сегмент алкогольного рынка России – водочный, какие его особенности вы выделили бы в первую очередь?
Что касается водочного рынка, он очень сильно фрагментирован. Только легальных производителей 3-4 сотни. Это ненормально. Водочных марок несколько тысяч, 4-5 тысяч. Это ненормально. Это свидетельствует о незрелости рынка и разрегулированности рынка. Это не будет продолжаться долго. Это результат распада отрасли в начале 90-х годов и очень сильная заинтересованность местных властей на самых низких уровнях поддерживать вот эту ситуацию. Только в ней может процветать в таком объеме теневое производство, от которого кормятся десятки, если не сотни тысяч людей.
Тем не менее, учитывая раздробленность этой отрасли в России, то есть существование сотен, если не тысяч производителей, можно предположить, что ее консолидация неизбежна, причем по чисто экономическим причинам.
В течение, я думаю, что ближайших 3-4, максимум 5 лет мы будем наблюдать все более усиливающуюся консолидацию отрасли, скупку предприятий региональных крупными игроками, которые позиционируют себя игроками национальными. И думаю, что в итоге останется 20-30 крупных производителей, и они уже будут наводить порядок в регионах и следить за тем, чтобы конкуренция была честная. В том смысле, чтобы их продукт не размывался дешевыми суррогатами.
Законопроект, который сегодня готовится в Государственной Думе, в его нынешнем виде предусматривает, что правительство будет утверждать минимальные оптовые и розничные цены на продаваемую в России алкогольную продукцию.
Над темой работал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Так получилось, что в ряде государств Европы и в Израиле парламентские выборы то ли только что прошли, то ли предвыборные кампании вступают в завершающую фазу. Это дает возможность моему коллеге Ефиму Фиштейну проанализировать роль средств информации в избирательных кампаниях.
Хотя основополагающие принципы взаимоотношения между политикой и средствами массовой информации признаются всеми развитыми демократиями мира, а профессиональными организациями журналистов повсюду приняты весьма схожие этические кодексы. Тем не менее, обычно по мере приближения судьбоносных выборов споры вокруг роли прессы неизбежно обостряются. Чисто законодательного обеспечения независимости и объективности прессы оказывается недостаточно. Первым таким государством с весьма сложной политической структурой, где выборы состоялись на днях, является Израиль. Депутат Кнессета от партии «Демократический выбор» Роман Бронфман так характеризует роль средств массовой информации в этих выборах.
На этих выборах впервые за последних несколько десятилетий в израильской политике организовался, я бы сказал, центристский лагерь, и консенсус израильского общества формировался вокруг этого лагеря. Я имею в виду партию, которую создал Ариэль Шарон накануне своей болезни и которую унаследовал от него нынешний премьер Эуд Ольмерт. И надо сказать, что израильская пресса, при том, что она независимая относительно даже по западным меркам и очень острая ввиду постоянной борьбы с палестинцами, на сей раз сыграла роль, я бы сказал, народного консенсуса и, вне всякого сомнения, в противовес своим правилам и обычаям, я бы сказал, поддерживала эту консенсусную центристскую партию, не давая другим мелким, средним партиям особого присутствия на страницах прессы и на экранах телевидения. Это впервые случается в Израиле.
Чего обычно следует опасаться в моменты обострения политической борьбы, так это чрезмерного влияния властных структур на общественные каналы электронных СМИ, радио и телевидения. Наблюдалось ли подобное явление в Израиле?
Общественные каналы находятся под общественным контролем, и там все сбалансировано, насколько это возможно, и отрегулировано. Но речь идет не только в общественных каналах, а и о частной прессе. И здесь надо сказать, что все сконцентрировалось вокруг центристского лагеря, который говорит, в общем-то, об одном. любой ценой, любыми путями отделиться от палестинцев и заняться своими собственными проблемами, в основном социального характера.
В некоторых странах с вполне традиционной демократией существуют обычаи, когда накануне выборов центральные газеты публикуют на первых полосах рекомендации читателям, за кого им голосовать, а за кого ни в коем случае. Возможно ли такое в Израиле?
Нет, этого в Израиле не было и нет. Я надеюсь, и не будет. Есть поле общественных мнений, спектр публицистики, и этот спектр, вне всякого сомнения, может относиться к любым из существующих партий. В Израиле есть, может быть, самая старая и почетная газета, газета «Арт». У нее есть редакционные посылы, и эти редакционные посылы считаются, ну, если хотите так, выражением израильского бунтуна. Но не более того, никаких призывов, тем более не на первых полосах, а чисто редакционное мнение очень уважаемой, но явно либеральной и левоцентристской газеты, как газета «Арт».
Часто приходится слышать жалобы и нарекания малых, особенно вне парламентских партий, на то, что их доступ на центральные экраны и к национальной прессе ограничен, и они таким образом оказываются в заведомо неравном, проигрышном положении. Можно ли отнести подобный упрек к Израилю?
Должен сказать, что это серьезная проблема. Был повышен электоральный барьер на 0.5% до 2%. И это, очевидно, тенденция, которая будет продолжаться и в нынешнем парламенте. И поэтому действительно внепарламентские или мелкие партии, которые представляют определенный сегмент в обществе, не только не будут представлены в парламенте, но они действительно, как вы правильно заметили, очень редко получают общенациональную трибуну. В противовес этого развивается новое средство массовой информации, я имею в виду интернетовскую сеть, и здесь в сети представление как раз вот маргинальных групп, оно очень велико, потому что, как правило, очень интернетовско активные группы, и они таким образом находят для себя решение проблемы и выходят, если не на общенациональные признанные средства массовой информации, то представленные в интернете очень широко.
Таково мнение депутата израильского Кнессета от партии «Демократический выбор» Романа Бронфмана. В столице Венгрии, Будапеште, где выборы состоятся в начале апреля, прошла конференция, на которой обсуждалась роль средств массовой информации в выборном процессе. Одним из выступавших был и профессор столичного университета Миклош Кун. Как можно охарактеризовать отношения между политическими партиями у власти и в оппозиции с одной стороны и центральными средствами массовой информации с другой?
Две трети, а то и 90% венгерской электронной печати и венгерской печати, и также часть интернета находится в руках правительства. Для оппозиции это очень печально. Дело в том, что оппозиция имеет две маленькие телевизионные компании, большую газету Modern Nemzet, но две телевизионные компании, которые находятся практически в руках оппозиции, не доходят до многих маленьких деревень, до маленьких городов в Венгрии. Практически только 50% венгерского населения может слушать передачу этих телеканалов. Совсем другая ситуация в венгерском радио. Венгерское радиовещание довольно объективно освещает положение в стране. Возглавляет это радио, а также венгерское официальное телевидение, специальная комиссия, которая состоит из представителей как оппозиционных, так и правительственных партий. Председатель этих комиссий, конечно, всегда представитель правительства.
Центральный вопрос любой избирательной кампании. Имеют ли оппозиционные партии равный доступ к общенациональным СМИ?
Доступ-то они, конечно, имеют, даже в большом количестве, но в Венгрии общественные телеканалы не доминируют, что касается времени, которое средний венгр проводит перед черным ящиком. Он сидит, смотрит коммерческие каналы, а коммерческие каналы симпатизируют в первую очередь правительству, и от них никак не добьешься, чтобы они приглашали на разные теледиспуты или на разные передачи, где произносятся комментарии представителей оппозиционных партий.
Я прекрасно помню венгерские выборы 1994 года, когда смена телевизионной команды произошла прямо по ходу объявления результатов выборов, и итоги в прямом эфире подводили уже другие комментаторы, а те, которые начинали прямую передачу, уже были изгнаны из студии, из телевидения вообще. Нельзя ли ожидать подобной чистки и сейчас, если на выборах победит нынешняя оппозиция?
Они будут вынуждены это провести. Дело в том, что общественные каналы находятся в плачевном положении, в пагубном положении. Большое отсутствие денег. Кроме того, очень низкий уровень информации. Очень крупные телеведущие, очень талантливые люди ушли с этих каналов. Нужно поднять уровень этих каналов, а правительство не может поднимать уровень этих каналов, если оно оставит старых людей на местах.
Профессор Миклош Кун дал нам представление о положении накануне выборов в Венгрии. По-своему, уникальной выглядит ситуация в Италии, где выборы пройдут 9-10 апреля. За власть на них поборются два блока – правоцентристский, возглавляемый нынешним премьером Сильвио Берлускони, и левоцентристский оливовник во главе с бывшим председателем Европейской комиссии Романо Проди. Уникальность ситуации в том, что Сильвио Берлускони не только премьер, но и крупнейший в Европе медиамагнат. Значит ли это, что победа на выборах ему обеспечена? Отнюдь, как это явствует из зарисовки нашего итальянского корреспондента Джованни Бенси.
Берлускони, богатейший в стране человек, владеет тремя каналами телевизионной компании Mediaset, что само по себе является предметом ожесточенной полемики. Кроме того, как глава правительства, он осуществляет определенный контроль и над тремя каналами общественного телевидения РАИ. Напротив, большинство крупных газет не подвержено контролю Берлускони и занимает скорее критическую к нему позицию. Появление лидеров политических партий на голубом экране регулируется законом, который называется по латыни «par condicio», то есть «равные условия». Согласно этому закону, время, отдаваемое в программах представителям обеих коалиций, должно быть приблизительно равным. Это порождает нескончаемую полемику, потому что политики каждого блока постоянно обвиняют конкурентов и телеведущих в нарушении этого правила. Закон о равных условиях вступил в силу только во второй половине марта. За весь предыдущий период Берлускони стал появляться без конца на всех телепрограммах. Это, конечно, вызвало острейший, но бессильный протест оппозиции. В середине марта по общественному телевидению состоялся первый раунд телевизионных дебатов лицом к лицу между Берлускони и Проди. Дуэль проходила по строгим правилам, отводившим на вопросы и ответы ограниченное число минут. По суждению большинства телезрителей, дебаты были скорее скучными, но, по мнению политических комментаторов, победу, хотя и не блестящую, все-таки унес Проди.
Автором корреспонденции был Джованни Бенси. Три государства, три совершенно отличных ситуации. Но при всех отличиях, данных национальной спецификой, очевидно, что равный доступ конкурирующих политических сил к центральным средствам массовой информации в ходе избирательной кампании остается главным показателем честного и демократического характера выборов.
Это был Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. В нашей программе памяти Станислава Лема, Рембрандт в Эрмитаже, Амстердамский фестиваль «День мести», новый фильм о Штази. Европейский час впервые в эфире в среду в 9 вечера с повтором в четверг в 2 часа дня. Время московское.